Сатерленд, Харриет Элизабет Джорджана Лусонгоер, герцогиня, 1806-1868 годы. Крупная шотландская землевладелица, деятельница партии Вигов. Страница 741. Как только бразды правления попали в руки этой особы, весьма просвещенной в вопросах политической экономии, она решила немедленно же приступить к радикальному экономическому лечению и превратить в пастбище для овец все графство, население которого прежними мероприятиями аналогичного характера уже было уменьшено до 15 тысяч человек. С 1814 по 1820 год эти 15 тысяч жителей, около 3 тысяч семей, систематически изгонялись и искоренялись. Все их деревни были разрушены и сожжены, все поля обращены в пастбище. Британские солдаты были посланы для экзекуции, и дело доходило у них до настоящих битв с местными жителями. Одну старуху сожгли в ее собственной избе, так как она отказалась ее покинуть. Таким путем эта дама присвоила себе 794 тысячи акров земли, с незапамятных времен принадлежавших клану. Изгнанным жителям она отвела на берегу моря около 6 тысяч акров земли, по 2 акра на семью. Эти 6 тысяч акров раньше пустовали и не приносили, собственно, никакого дохода. Герцогиня обнаружила столь высокое благородство чувств, что сдала землю в среднем по 2 шиллинга 6 пенсов за акр тем самым членам клана, которые в течение столетий проливали кровь за ее род. Всю награбленную у клана землю она разделила на 29 крупных ферм, предназначенных для овцеводства, причем в каждой ферме жила одна единственная семья, большей частью батраки фермеров-англичан. В 1825 году 15 тысяч гэлов уже были замещены 131 тысячей овец. Часть аборигенов, изгнанных на морской берег, пытались прокормиться рыболовством. Они превратились в амфибий и жили, по словам одного английского автора, наполовину на земле, наполовину на воде. Но и земля, и вода вместе лишь наполовину обеспечивали их существование. Когда нынешняя герцогиня Сатерленд устроила в Лондоне пышную встречу миссис Бичерстоу, автору «Хижины дяди Тома», с целью продемонстрировать свою симпатию к неграм-рабам Американской Республики. Об этой симпатии она вместе с другими аристократками благоразумно забыла во время Гражданской войны, когда все благородные английские сердца сочувствовали рабовладельцам. Я рассказал в «Нью-Йорк Трибюн» о том, как живут рабы самой Сатерленд. Часть моей статьи цитировано Керри в «The Slave Trade», Филадельфия, 1853 год. Статья эта была перепечатана одной шотландской газетой и вызвала энергичную полемику между этой последней и сикофантами Сатерленд. Маркс имеет в виду свою статью «Выборы. Финансовые осложнения, герцогиня Сатерленд и рабство», опубликованную в газете «Нью-Йорк Дейли Трибюн» 9 февраля 1853 года. Сатерленд Элизабет Лусонгоер, маркиза Стаффорд, графиня. С 1883 года, герцогиня, 1765-1839 годы, крупная шотландская землевладелица, свекровь предыдущей. Бичер Стоу, Гарриет Элизабет, 1811-1896 годы. Известная американская писательница, активная участница аболиционистского движения в Соединенных Штатах Америки. Керри Генри Чарльз, 1793-1879 годы. Американский вульгарный буржуазный экономист, автор реакционной теории гармонии классовых интересов в капиталистическом обществе. Страница 742. Но бравых гелов ждало новое и еще более тяжелое испытание за их горно-романтическое преклонение перед большими людьми клана. Большие люди почувствовали запах рыбы. Они пронюхали в нем нечто прибыльное и сдали морское побережье в аренду крупным лондонским рыботорговцам. Гелы были изгнаны вторично. Интересные данные об этой рыбной ловле мы находим у Давида Уркарта в портфолио New Series. Нассау Сеньор в своем выше цитированном посмертно изданном сочинении Journals, Conversation and Essay Relating to Ireland квалифицирует мероприятие в Сатерлендшире как одну из самых благодетельных очисток, клеанс, какие только знает человечество. Но в конце концов и часть пастбищ для овец, в свою очередь, превращается в охотничьи парки. Как известно, в Англии нет настоящих лесов. Дикий олень, обитающий в парках аристократов, является уже как бы домашним животным, жирным, как лондонские олдермены. Шотландия представляет собой последнее убежище этой благородной страсти. В горных областях, пишет Сомерс в 1848 году, площадь под лесом значительно расширилась. В шотландских Deer Forest, охотничьих парках, нет ни одного дерева. Овец угоняют прочь, на место их сгоняют оленей на голые горы и называют это Deer Forest. Таким образом, здесь нет даже лесоразведения. Здесь, по одну сторону Гейка, вы видите новый лес Гленфиши. Там, по другую его сторону, новый лес Ардверики. Там же перед вами Black Mount, огромная недавно созданная пустошь. С востока к западу, от окрестностей Абердина до скал Обана, тянутся в настоящее время непрерывные полосы лесов, между тем, как в других частях горной страны новые леса находятся в Лох-Аркиге, Гленгаре, Гленморристоне и так далее. Превращение земли в пастбище для овец выгнало гелов на менее плодородные земли. Теперь олень начинает вытеснять овец, что повергает гелов в еще более безвыходную нищету. Охотничий парк и народ не могут ужиться вместе. Тот или другой должен исчезнуть. Если в ближайшую четверть века места для охоты будут численно и по своим размерам возрастать, в такой же степени, как они возрастали в прошлую четверть века, то ни одного гела не останется более на родной земле. Это движение среди земельных собственников горных местностей вызвано отчасти модой, аристократической прихотью, страстью к охоте и тому подобным, отчасти же они торгуют дикими животными, имея в виду исключительно выгоду, ибо фактически участок горной земли, отведенный для охоты, оказывается во многих случаях несравненно более доходным, чем тот же участок, превращенный в пастбище для овец. Любитель, ищущий места для охоты, готов предложить такую плату, какую только позволяют размеры его кошелька. Бедствия, постигшие горную Шотландию, не менее ужасны, чем те, которые постигли Англию в результате политики нормандских королей. Дикие животные получили больше простора, но зато людей теснят все больше и больше. У народа отнимают одну вольность за другой, и гнет ежедневно возрастает. Очистка и изгнание населения проводятся собственниками как твердо установленный принцип, как агротехническая необходимость, подобно тому, как на девственных землях Америки и Австралии выкорчевываются деревья и кустарники. И эта операция совершается спокойным деловым образом. Роберт Сомерс. Letter from the Highlands. Лондон, 1840 год. Сомерс, Роберт. 1822-1891 годы. Английский буржуазный публицист и журналист. Эти письма появились первоначально в «Таймс». Английские экономисты, само собой разумеется, объясняли голод, постигший Гэлов в 1847 году, их перенаселением. Во всяком случае, Гэлы, видите ли, давили на средства своего пропитания. В Германии очистка имений, или, как она называлась здесь, Bauernlegen, развелась с особенной силой после 30-летней войны и еще в 1790 году вызвала крестьянские восстания в курфюршестве Саксонии. Она распространилась в Восточной Германии. В большинстве провинций Пруссии право собственности было гарантировано крестьянам впервые Фридрихом II. Фридрих II, 1712-1786 годы, прусский король с 1740 по 1786 год. Завоевав Силезию, он принудил ее земельных собственников восстановить крестьянские дома, амбары и тому подобное, и снабдить крестьянские хозяйства скотом и орудиями. Ему нужны были солдаты для армии и плательщики налогов для казначейства. Насколько приятна была жизнь крестьянина при Фридрихе II с его безобразной финансовой системой и управлением, представляющим собой смесь деспотизма, бюрократизма и феодализма, свидетельствуют следующие слова Мирабо, горячего поклонника Фридриха. Мирабо. Оноре Габриэль, 1749-1791 годы. Видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века. Выразитель интересов крупной буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Лен составляет одно из главных богатств земледельца Северной Германии. Но, к несчастью для рода человеческого, это только средство против крайней нищеты, а не источник благосостояния. Прямые налоги, барщина, повинности всякого рода разоряют крестьянина, который к тому же платит косвенные налоги на все, что он покупает. И в довершении бедствия он не смеет продавать свою продукцию там, где хочет, и за столько, за сколько хочет. Он не смеет покупать необходимые ему продукты у тех купцов, которые согласны продать их за наиболее подходящую цену. Все эти обстоятельства мало-помалу разоряют его, и он не мог бы платить прямых налогов, если бы не занимался придением. Это последнее составляет для него необходимое подспорье, давая возможность использовать силы его жены, его детей, слуг и служанок и его самого. Но какая жалкая жизнь даже с этим подспорьем! Летом он работает как каторжник на пахоте и на уборке урожая. Ложится в 9 часов и встает в 2, чтобы управиться с работой. Зимой он должен бы восстановить свои силы, пользуясь более продолжительным отдыхом, но у него не хватит зерна и на хлеб, и на семена, если он продаст часть своих продуктов для того, чтобы уплатить налоги. И так приходится прясть, чтобы заполнить эту прореху, и прясть с величайшим усердием. Поэтому крестьянин зимой ложится в полночь или в час ночи и встает в 5 или 6 часов утра, или же ложится в 9 и встает в 2, и так ежедневно в течение всей своей жизни, за исключением воскресных дней. Это чрезмерно продолжительное бодрствование и этот чрезмерный труд истощают организм человека. Вот почему в деревне мужчины и женщины стареют гораздо скорее, чем в городах. Добавление к второму изданию. В апреле 1866 года, 18 лет спустя после опубликования цитированной выше работы Роберта Сомерса, профессор Леон Леви читал в Обществе искусств и ремесел доклад о превращении пастбищ для овец в охотничьи парки. Леви, Леон, 1821-1888 годы. Английский буржуазный экономист, статистик и юрист. Он рассказывал, насколько продвинулось вперед превращение горной Шотландии в пустыню. И, между прочим, говорил, «Изгнание населения и превращение земли в пастбище для овец послужило самым удобным средством для получения дохода без всяких затрат. Замена пастбищ для овец охотничьими парками стала обычной в горной Шотландии. Овцы изгоняются дикими животными, подобно тому, как раньше изгонялись люди, чтобы очистить место для овец. Вы можете пройти от поместья графа Далхузи в Форфаршире вплоть до Джона Гротс, не выходя из леса. Во многих из этих лесов давно уже живут лисицы, дикие кошки, куницы, хорьки, ласки и альпийские зайцы. Кролики же, белки и крысы появились там лишь в последнее время. Огромные земельные площади, фигурирующие в шотландской статистике как необычайно богатые и обширные луга, не подвергаются теперь никакой обработке и улучшениям и служат исключительно охотничьей забаве немногих лиц. Забаве, продолжающейся лишь несколько дней в году. Лондонский экономист от 2 июня 1866 года пишет. Одна шотландская газета в числе новостей последней недели, между прочим, сообщает. Одна из лучших овцеферм в Сатерлендшире, за которую недавно по истечении срока контракта было предложено 1200 фунтов стерлингов годовой ренты, превращена в охотничий парк. Феодальные инстинкты проявляются так же, как во времена нормандского завоевания, когда было снесено 36 деревень, чтобы создать на их месте новый лес. 2 миллиона акров, в том числе несколько плодороднейших районов Шотландии, превращены в совершенную пустыню. Трава, произрастающая на лугах в Глентилт, считалась наиболее питательной в графстве Перт. Охотничий парк в Бен-Олдер давал в прошлом самую лучшую траву в обширном округе Баденок. Часть леса Блэк-Маунт представляла собой самое лучшее в Шотландии пастбище для черных овец. О размерах площади, превращенной в пустоши ради любителей охоты, можно себе составить представление на основании того факта, что площадь эта охватывает гораздо более обширное пространство, чем все графство Перт. Как много теряет страна вследствие этого насильственного опустошения. Видно это из того, что на земле под лесом Бен-Олдер можно было бы прокормить 15 тысяч овец, и что площадь этого леса составляет лишь 1/30 всей охотничьей области Шотландии. Вся эта охотничья земля стала совершенно непроизводительной. Результат тот же, как если бы она была затоплена водами Северного моря. Сильная рука закона должна бы положить конец этому искусственному созданию пустошей или пустырей. Страница 743. Разграбление церковных имуществ, мошенническое отчуждение государственных земель, расхищение общинной собственности, осуществляемое по-узурпаторски и с беспощадным терроризмом, превращение феодальной собственности и собственности кланов в современную частную собственность — таковы разнообразные идиллические методы первоначального накопления. Таким путем удалось завоевать поле для капиталистического земледелия, отдать землю во власть капитала и создать для городской промышленности необходимый приток поставленного вне закона пролетариата.